Открывашка!
Доброе утро еще раз. 10:06. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. И сейчас, ну, мы фактически продолжаем тему, потому что у нас в гостях Алекс Гант. На самом деле Дмитрий Рыжаков, да?
Да, абсолютно верно.
Да, Дмитрий Рыжаков, потому что сейчас мы будем говорить и вокруг книжки, и о самой книжке «Чем жили мальчишки и девчонки». Это 80-е годы, 7 историй из детства. Я две, по-моему, прочел. Вот две прочел, так что я здесь учил. Ну, на троечку как-то я готов.
Ничего страшного. Если вы жили в те времена, то вы готовы на
пятерку. Понимаете, в те времена я внезапно стал родителем. Вот родителем, и вот так между первым и вторым сыном почти все 80-е годы и прошли. Так что это... Но я вам скажу, что вот я... историю прочел про духовушку.
Да, да.
И я вам скажу, я здесь как-то холодным потом покрылся вот, от ужаса. Вот, и вот попади в такую ситуацию, в такую можно было попасть, но не с духовушкой, может быть, но в такую историю попасть, когда тебя берут на слабо.
Да, ну, скажем так, что очень много в жизни ребенка, особенно в жизни подростка, оно связано с тем, что ты общаешься с теми, кто так или иначе оценивает твои возможности, а самый простой и быстрый прямой путь, как дети любят, это просто на слабо, что называется.
На слабо, да.
Да, это прямой путь, и поэтому, хотим мы того или нет, я думаю, что и сейчас это очень часто встречается, когда принадлежность к той или иной категории, клану, скажем так, да, оно осуществляется просто сделай то, сделай это.
Это такой приемный экзамен, там, или там, как всегда, инициация, приобщение, такой вот какой-то или дворовой компании, или в классе, или в школе.
Да, и везет тем, для кого это приобщение, скажем так, минимальное с точки зрения психологического воздействия и, уж не дай бог, физического. Mm-hmm. И ну, вот вы сказали, что духовушка, да, конечно, она заставляет задуматься, через что проходят дети, или, может быть, вспомнить, через что мы сами прошли, когда были детьми, для того, чтобы интегрироваться в ту социальную среду, среди которой растет, выпало, скажем, счастье или несчастье расти ребенку. И, ну, на самом деле она не безысходная.
Там надо объяснить, что духовушка, и замечательная духовушка, но из нее надо для приобщения, надо было попасть в сидящих воробьев на ветке.
Да, и, на мой взгляд, так как через это прошел лично я, так как большинство историй...
Там у вас одна буква изменяется, да?
Вот, да,
в
да.
Этом, в парнишке этом он Дима Рыбаков.
Вот, да, 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 Дима Рыбаков. Для того, чтобы все-таки оставить возможность добавить 20% художественного вымысла. Но, тем не менее, та ситуация, она, кроме того, что показывает реалии взросление, она еще показывает возможность сделать выбор. Сделать выбор наиболее...
Возможности или невозможности, да.
Возможности и невозможности. Но, как мы знаем, дети, они хитрее, чем мы думаем. И вот эти возможности, они могут искать, что называется, на ходу. И надо всегда понимать, что ребенок, он в душе умный. И если... воспитание, заложить вот эту сметливость, на мой взгляд, есть возможность избежать множества, ну, скажем так, не то что всех последствий, а множество самых незначимых и ненужных последствий в жизни как и ребенка, так и его родителей.
Ну, понимаете, вы говорите сметливый, всему хорошему, там, я очень хорошо себя помню. Я казался себе таким... Вот в таких ситуациях тяжелых очень часто я оказался полным идиотом. Понимаете, я замирал, и все во мне скукоживалось. И когда это были и там старшие мальчишки, что-то это было, И самое ужасное, еще ужаснее, когда это делают взрослые со своим здравым смыслом. Похожая история была, и я ее даже вспоминать не хочу. Когда взрослый меня учил, потом пришел мой папа, это было у него на работе, и он все ему объяснил за меня.
Да, да, и, кстати, вот одна из этих семи историй, она посвящена случаю, воровства, будем так называть, в больнице, потому что в свое время я достаточно многое время провел в больницах и имел возможность наблюдать социум детей в больнице. И вот вы сказали, упомянули про то, что очень негативно и более негативно, чем все вокруг, на детей воздействует поведение взрослых. И там как раз говорится о том, как могут быть несправедливы взрослые по отношению к детям, и как эту несправедливость переживают сами дети. Угу. Потому что меня, кстати, неоднократно спрашивали по поводу того, почему дети современные так обижаются, если у них отобрать там компьютер, телефон, планшет. И я говорю, что этим проблемам многие-многие десятилетия, если не столетия. То есть вот представьте, что ваша бабушка, очень часто бабушки или прабабушки говорят, что микроволновки вредны, там волны какие-то.
О, да.
Да, и это одно. Вы понимаете, что это несерьезно, и продолжаете пользоваться. А теперь представьте, что бабушка эту микроволновку вас забирает на 3 дня, и вы остаетесь один с неразогретым супом, и, по сути, вы ведете себя, будете вести так же, как ваш ребенок. То есть он понимает, что есть запрет, но он понимает и необоснованность этого запрета, и тем более лишение каких-либо благ. То есть если вы даете ребенку конфету, потом вторую, он их съедает, но когда он просит третью, вы говорите «нельзя, потому что». И ребенок хоть или обижается, что вы не дали ему третью конфету, но он в душе понимает, что вы правы. А вот с точки зрения неправоты тотальной, например, в компьютерах тех же самых, или вот как в случае в больнице, то здесь включается момент, когда вы запретили, но ребенок в душе не почувствовал, что вы правы. То есть вы не поняли до конца ситуацию, и, соответственно, просто не объяснив и даже не дав понять, что вы его понимаете, просто запретили. Тот случай с микроволновкой, с бабушкой, я рекомендую очень часто родителям просто на себя спроецировать.
Во-первых, на себя спроецировать, а во-вторых, здесь есть такая замечательная, надо вглядеться. Я помню, как мне когда первый раз сказал замечательный режиссер, который с нами занимался, Борис Ефимович Щедрин, он сказал, вот я смотрю, вот ругают молодежь, вот в автобусе там везде ругают молодежь, пожилые женщины, Потом я начинаю считать, когда они родились и когда они были молодыми. И начинаю думать, какими они тогда были. И что тогда было новое, и что это было. Сейчас, когда я, в общем-то, в возрасте начинающего сварливого деда, я себе представляю. И когда вы говорите о микроволновке, это какое-то диво дивное, они не понимали, когда их бабушке переход там, к газовой плите,
да?
Газ идет
в дом.
Они уже забыли, что когда-то был газовые фонари там и так далее. Вот газ идет в дом. Это же сейчас задуешь, все взорвется. И вот это вечная история. Я же помню все эти вечные истории про газ задуешь, все взорвется.
Да.
Огонь задуешь.
Я, кстати, что хочу по этому поводу сказать, что и как в случае с газом, с микроволновкой, это все происходит из необразованности, то есть нежелания что-то узнать. И, скажем, родители, которые делают карьеру, они понимают, что, чтобы получить новую должность, надо закончить какие-то курсы повышения квалификации, получить MBA, и для них это как бы естественно, но почему-то очень часто родители не задумываются о том, чтобы понять современного ребенка, надо тоже пройти не просто курсы повышения квалификации, а задуматься над тем, что ты знаешь. Но и как ты так, это понимаешь.
Это замечательно, ничего не меняется. Как здесь написали уже, Дмитрий написал в чате, здесь гаджеты меняются, люди нет. Вот это всегдашнее ведь дело. А это как бы остается неизменным. Ну, вот родился ребенок, и это как что-то твое. У тебя есть какие-то обязанности, которые ты до конца не понимаешь. Какие-то, да, и начинаешь, да, или что-то воспроизводить, чему тебя научили, или смекать, как полагается.
Ну, не открывать инструкцию, как говорят, да, вот покупайте.
Ну, как, ну, машина и машина.
Да, да, машина. Да. Если она не заводится, только тогда я открываю инструкцию. А да, с ребенком же сложнее. И получается так, что мы не пытаемся познать свое, а мы познаем чужое. То есть возьмите любой пример. Если вы берете что-то чужое, вы, естественно, не начнете что-то тыкать. Вы спросите, а как это работает, как то. У меня, кстати, был забавный случай. Я брал кота из, это уже сейчас, из приюта. И вы не представляете, сколько мне пришлось... Ну, во-первых, адаптации сделать в квартире для кота, самому познать, что и как с животными. То есть требования приюта, чтобы взять кота, они были, на мой взгляд, ну, исчерпывающими, но сейчас я понимаю, что это достаточно. Но я понимаю, вот даже чтобы взять кота, я должен проявить не просто ответственность, я еще и должен подготовить жилище для того, чтобы...
Естественно.
А представляете, появляется ребенок. Кто у нас задумывается, кроме покупки кроватки?
Начинается кроватку, мы потом манеж, надо у кого-то взять. Но, кстати, меня очень вдохновляют во многом современные молодые родители, причем очень юные родители. Это очень интересно бывает. Может быть, я, конечно, в каком-то живу счастливом мыльном пузыре.
Нет.
Но они учатся.
А вот здесь, понимаете, я не хочу шаблонами говорить, поколение такое-то, но родители и те родители, которые сейчас становятся родителями, которые родились в конце 90-х, уже в начале 2000-х, мы уже такие мы старые с вами, да?
Ну, конечно,
то есть,
да,
есть родители, которые родились в 2000-м, 2001-м году и, соответственно, позже, и они уже родились в том быстро меняющемся мире, и они уже привыкли к тому, что то, что есть сегодня, может совершенно другое иметь значение завтра. И, как вы сказали, что вот эти молодые люди, эти молодые семьи, они, на мой взгляд, быстрее адаптируются не потому, что они умнее или что-то, просто они другое, вот плохое слово, но другое поколение буквально.
Но все равно вот остается вот... Остается такая великая скрепа, да, например, остается великая скрепа. Я недавно наблюдал замечательных двух малышей, угу, с которыми были мама и бабушка. Угу. Причем малышам, которые ничего такого не делали особенного, да, чтобы им нельзя было быть. Ну, там, здесь задержался, тут задержался, тут. Но этот постоянный... Вот на уровне, вот когда вот в свод черепа голос идет. Голос идет.
Не внутренний.
Митя! Вот сразу, вот как. Я не знаю, я сразу вздрагиваю. Митя! Возьми его за руку! Митя! Ты кот! Вот этот сразу идущий.
Ну, на самом деле, это
работает.
Но он парализует, но как бы он работал веками. Понимаете, то есть этот тон, он тоже не появился ниоткуда.
Ну да, предки
ниоткуда.
Наши, дети, деды наши, да.
Да, 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 то есть у нас, понимаете, мы сейчас живем в тот момент, ну вот мы должны просто это признать прям всецело, что есть столетие формирования образа родителя и есть десятилетие последнее формирования образа родителя. То есть у нас есть просто фундамент в 20 этажей и есть... Маленькая хлипкая надстройка в виде, может быть, шалаша, если мы... Это вот современные методы воспитания, которые мы успели и можем построить, успели, да, и можем как-то проецировать. И вы понимаете, да, вот фундамент всеми бетонных этажей, он в любом случае больше, чем вот эта настройка.
Алекс Гант, напоминаю, писатель, автор книги «Семь историй из детства». И, ну, у вас же много еще других занятий. Вы же не сидите сутками, не пишете замечательную, совсем небольшую книжку, например. Вот у вас есть другие. И вот из нашего разговора, я думаю, и те, кто посмотрел, что вы действительно много занимаетесь общением и обучением. Вот именно.
Да, я как бы начинал с того, что общался, как вы говорите, я обучал взрослых людей, то есть работая консультантом, бизнес-консультантом. И многие моменты, которые были в моей практике, они, как ни странно, связаны с тем, что у людей было разное детство.
Угу.
То есть детство, которое привело, если так можно говорить, извините, что выражаюсь как доктор, да, который привел ко мне человека, скажем так, полностью аутичного или, наоборот, слишком экстравертного. И в какой-то момент времени понимаешь, что это все-таки надстройка над человеком, и решить, если говорить уже о бизнесе, да, те или иные задачи, зачастую ему мешало то, что он неправильно, вот как мы начинали, да, играл и входил в какие-то кланы в детстве. То есть у него были настолько укрепившиеся скрепы, назовем их так, настолько выстроено прямолинейное поведение, что он не мог преодолеть в себе вот ту или иную проблему, которая, по сути, она не касается образования, она не касается умения, она касается просто элементарного общения. И, по сути, может быть, я скажу не так, но это мое личное мнение, многие консультанты могут обидеться, но, по сути, все бизнес-консультанты, они так или иначе хорошие, я имею в виду, они работают с психотипом человека и в меньшей степени работают с бизнес-образованием, потому что в любом случае хороший университет никто заменить не может.
Ну, правильно, да, но очень интересная вот вещь, когда если вернуться к родителям, например, к молодым ребятам, которые сейчас или становятся, или собираются становиться, причем вот эта серьезность, которой многие симпатичные ребята, девочки подходят к тому, что вот как у меня будут дети, да, она иногда забавляет, а иногда вот много разговоров. Они очень интересно им узнать, бывает. Очень интересно узнать, а как то бывает, а как это решать. Причем у них есть и свой опыт в семье, разный. Но мне очень радует, каких вещей нужно бы избежать. Они помнят свои обиды. Они помнят, стараются очень многие, вот кто действительно по-настоящему подходит, они помнят свои обиды, свой стыд они помнят, когда их позорили, например, выводили на чистую воду, и предательство родителей, здесь есть сказать честно, и предательство родителей, когда они вдруг перебегали и на другую сторону баррикады, быстро перелезали и начинали там вместе, может быть, даже и правыми, учителями и кем-нибудь тебя утаптывать.
Ну, по-другому это еще называется ломать ребенка, да, то есть...
Это ужасно, да.
Да, но в большинстве, могу вас заверить, что в большинстве случаев такое происходит не специально. Люди делают не специально, и благими намерениями вы знаете, куда идет дорога. И страх, что движет всеми нами, безусловно, у родителей, он выражен более ярко, и любой страх решается экстренными мерами. Крикнуть, бежать, спрятаться – это самые основные реакции человека на страх. И когда вы видите ребенка и начинаете бояться за его будущее, за его там состояние, за то, где он будет завтра, к сожалению, реакция, она такая же экстренная идет. И если я сегодня узнал, что мой ребенок, там, не дай бог, что-то где-то сделал или пришел в каком-то не таком состоянии, то я не буду думать, как мне это решить в течение 5 лет. Я буду думать, как мне это решить сегодня. И экстренные меры по решению, они не могут быть разумными. Это скорее исключение, что вы попадете и сделаете то, что нужно, экстренно решая ту или иную проблему, чем правило.
А еще здесь ребята, взрослые, вот кто слушает, кто подглядывает за нами сейчас. Вот мне кажется, что надо какие-то вещи решать экстренно, но не те вещи очень часто. Экстренно надо успокоить, привести в норму какой-то, даже если там провинился, чтобы это можно было разобрать. И главное, не парализовать или не ломать, как вы говорите. Потому что когда в моем детстве на моих глазах встал один из родителей, когда мы... Ну, сильный конфликт у нас был со школой, встал и говорит там: «Тамара Александровна, мне стыдно, что я воспитал такого сына, который... Матерь Божия». Да. Если бы не было там отца, который, когда я начал говорить, который мне сказал: «Да брось ты, не стоит».
Да, это, кстати, не хочу показаться...
И по лицу было видно.
Слишком, может быть, заумным, но мое мнение, что родители иной раз идут на попятную на глазах у других людей, тоже не хотят обидеть они. Это тоже все-таки проявление... Что ребенок меня поймет, он взрослый. Но когда удобно, ребенок взрослый, когда неудобно, ребенок маленький. Это тоже проблема родителей. То есть ты думаешь, что он поймет тебя, ты его воспринимаешь как взрослым, и в то же время указываешь ему как ребенку. И вот эти моменты воспитания, они так или иначе находят отражение вот в этих обидах. И хотим мы этого или не хотим, наверное, каждый из нас так или иначе с этим сталкивался. Это, может быть, родители, братья, верные друзья, да, те, которые никогда тебя не предавали, да, начинаются, что называется, показуха. То есть это показуха.
Но вот этот папа приходит домой, и что он говорит? И вот он объясняет, и причем это объясняет домой: «Да, мне стыдно за тебя, я это сказал открыто, мне стыдно за тебя». И в лучшем случае он скажет: «Ну вот видишь, надо исправляться так, чтобы мне за тебя не было стыдно».
Но это похоже на поведение адвоката, который где-то говорит одно, а под защитным говорит другое. Но здесь система. Здесь каждый спасает свое место для себя лично. И здесь как бы это оправдано. Что касается родителей, здесь, на мой взгляд, нужно объяснять «до». То есть сказать: вот сейчас я буду говорить то, потому что вот так. Когда слово сказано, оно не воробей, и оно уже нанесло. Это как выпустить снаряд по дому, взорвать его, а потом жителям объяснять, что, знаете...
Вы понимаете, здесь было это нужно, потому что в квартире номер 147 у вас здесь, да, произошло такое. Но это, понимаете, так было нужно.
Ну, в любом случае, детство – это такой период, где мы должны получать шишки. И чем больше шишек мы получили, если у нас там что-то хватило силы разобраться сейчас, потом что-то мы разобрали во взрослом состоянии, что-то разобрались с психологом, но тем не менее, раз мы все здесь сидим и общаемся, значит, на мой взгляд, наши родители делали максимально все правильно.
Ну, дай бог, да, и как бы им не было там где-нибудь стыдно, вот по-настоящему,
да.
А не для классного руководителя. Сейчас мы прервемся, и с Алексом Гантом мы продолжим наш разговор.
Крывашка!
Мы продолжаем, и сегодня я уже, вот чат каждый раз приливами, отливами, и больше приливами сразу приливает своими и воспоминаниями, и своими представлениями о детях, родителях, о тяжелых моментах. У нас в гостях Алекс Гант, и мы вот вокруг книжки, из которой я кусочек прочел, «Семь историй из детства». Вот вы здесь вот 80-е годы, но здесь же такая история, действительно, тут универсальная история. И очень здорово, что вы не отступаете. Вот я, почему я говорю, все у нас продолжается, потому что мы сейчас читаем у «Бронзового мальчика», и читали до этого, а тоже потому что не увиливание ни от какой тяжелой ситуации. Не увели меня от тяжелой ситуации и от ее разбора, как бы это больно ни было. И мне кажется, что если мы уйдем в какую-то такую просто дрыгательную ногами поверхность во всех чтениях, и говорим, вот книжка там в Дании написана, в Финляндии написана, ну такая тяжелая, разве можно детям такие тяжелые вещи? Здесь тяжелые вещи, вот мальчик-инвалид, или там тяжелые там исторические вещи, как написали итальянцы, написали еще для детей про блокаду Ленинграда. И да, про голод, и про все, и про...
Да, на самом деле, на мой взгляд, когда мы читаем из первоисточника, то есть когда мы... желаем получить информацию с первоисточника, мы в любом случае имеем право получить информацию ту, которая соответствует действительности. Угу. То есть, как в школе предметы разделены на географию, на литературу, на историю, также и литература художественная, она тоже, на мой взгляд, просто должна... для каждого быть разделена. То есть есть история, то есть есть литература и книги, которые посвящены событиям определенной степени важности исторической или там, другой, но мы их не должны воспринимать все скопом и одинаково. То есть если где-то что-то пишется о ужасах войны, то это книга о войне. И беря в руки книгу о войне, ты, понятное дело, должен ожидать, что там будет переживание то, которое может тебе, ну, скажем так, быть очень тяжело для переживания в детстве.
Ну, вот смотрите, даже, знаете, книжка, которая вот всегда считалась просто такой советской, такой героическо-советской, «Четвертая высота» про Гулю Королеву. Знаете, что я вынес из нее, вот когда я ее прочел в школе, сказали, я ее прочел. Я вынес... Вот это расставание с уходящего на фронт человека с ребенком. Щемящее расставание. Вот уже. И это так было. И когда я себе представил, вот, что это могло бы быть со мной, и вот там мама идет, там папа идет. Вот это было. И я это пережил, и я это никогда не забуду.
И те книги в советского времени, написанные в советское время, посвященные всевозможным детям-героям или детям, которые переживали самые сложные моменты, которым взрослым тяжело пережить, они, на мой взгляд, выполняют роль некого тормоза для того, чтобы человек не сделал что-то неправильное, чтобы, вот как вы говорите, не дай бог такое пережить. То есть эти книги закладывают абсолютно верный кубик в нашу душу, который должен всплыть тогда, когда ты взрослым пытаешься сделать что-то такое, что может заставить другого ребенка пережить то, что пережил герой из твоей книги.
Абсолютно. И вот в этом отношении это верно. Там был, конечно, такой вот все это переведено в какую-то... Но не так, как очень сейчас переводится в легкость некую. Вот в легкость того, что вот бытие. Там что, да, легкость, да, невыносимую. На самом деле невыносимую по-настоящему. Но вот не надо стесняться. А вот зачем ребенка травмировать? Первое. Второе. Вот он подумает, что вся жизнь это такой вот ужас. А с другой стороны, они его пичкают практически мы, здесь я скажу, мы пичкаем очень часто практическими советами о настоящей жизни. Жизнь такая, в жизни знаешь, надо устраиваться, там, да, ну и что, и так далее. И мы здесь в противоречие входим. Вот опять же, вот когда вы говорили, знаете, отбирают одно, там, запрещают другое, не знают, а еще когда неправильная батарейка в этом вставлена.
Абсолютно верно.
Запрещают то, что естественно, хотя и не нравится, и масса всего разрешают. Что?
Да, тебе нужна батарейка, дают батарейку, неважно, это там 3А или 2А батарейка, то есть ты просил батарейку. И на самом деле вот вы очень важный момент затронули, на мой взгляд, в том, что прежде, ну, как мне кажется, чтобы решить вот эту проблему извечную, как же ребенку подать то или иное, произведение, будь то, тот или иной фильм, в конце концов, да все что угодно, да, то есть нужно его подготавливать, то есть вы же не будете человека сажать за руль болида просто потому, что ему исполнился 21 год. Ага. Вы же понимаете, да?
Хотя бы знаем такого, да, мальчика вот сейчас.
Но тем не менее, да, вот родители тоже видят, написано там 12+, значит, моему ребенку 12 можно читать. Но вы же тоже должны понимать, что возраст 12, это не означает, что он подготовлен читать это.
Да, вот тебе исполнилось 12, или тебе исполнилось, я сейчас тебе, вот тебе, вот открою глаза на все, что все люди готовы бывают по-разному.
Конечно.
Готовы бывают по-разному.
Задача родителей подготовить. Вот чтобы ты в 12 лет мог прочитать про ту же Гулю Королёва, да. Гулю Королёва, вы должны рассказать хотя бы о том, что война была.
Ну да, вот сейчас как раз мой внук читает по программе, вот он как раз прочитал.
Да, естественно, вот да. Представьте, я жил в США и знал людей, которые о Второй мировой войне, ну, имели представление...
Ну, отдалённые.
Очень отдалённые. Прямо настолько отдалённые, что нам, советским людям там, или россиянам, сейчас уже этого не понять. А то, что люди не знают о Второй мировой войне, и им даешь книгу, где описаны ужасы Второй мировой войны, они это воспринимают примерно как какие-то «Звездные войны» Лукаса. Где-то давным-давно в далекой галактике что-то происходило, и они это не воспринимают вообще.
Но там это сделал Лукас, это сделано так, что ты воспринимаешь как свою трагедию. Вот это очень важно.
Да.
Это очень... Ты воспринимаешь, мало ли что, давным-давно в далекой галактике, но ты воспринимаешь как свою трагедию.
Ну, вот именно что воспринимать... фильмы и книги о войне, многие там живущие в США, так не могут, как свою трагедию. Они воспринимают только части. Вот фантастика, а вот драма, например, есть фантастика, драма, или там что-то, но они первое слово воспринимают.
Ну, это много, понимаете, это тоже такая схематичная заряженность.
Да, схематичная вот. Заряженность.
Схематичная заряженность. У нас другая заряженность есть. Там у французов третья заряженность есть.
Так же, как мы не поймем до конца книгу о гражданской войне в Америке, так и американцы не поймут до конца.
Но для этого нужны талантливые люди.
Для этого нужно объяснять.
Для того, чтобы я посмотрю «Холодную гору», да?
Да.
Я все пойму. Я все пойму, потому что там такие вещи, которые были 20 раз у нас, но для этого я должен быть... Ну, и я вижу эту вещь, я вижу эту трагедию, я вижу этот надрыв и то, что творится, и как во всякой войне, кому война, кому мать родна, кто в тылу там и так далее. Это все... И с ребятами это можно понять. Это можно понять, потому что... Но здесь есть очень важное слово. Очень важное слово. И вот когда вы здесь, вот в книжке я ее когда полистал, тогда я вижу, что вот почему вы обращаетесь и к ребятам, и вы ко мне обращаетесь, потому что как важно быть вместе. Как можно быть вместе, даже если ты далеко не все знаешь о своем сыне, дочке, внучке, но все равно, когда мы вместе,
душой.
И когда мы об этом говорим, когда мы об этом говорим, я никогда не буду неправды говорить там ни внуку, ни сыновьям я не говорил, ни дочкам.
Конечно. И здесь вот вы подошли, на мой взгляд, прямо к очень-очень важному моменту, что надо говорить правду. Но прежде чем сказать правду, нужно ребенка подготовить. То есть нельзя неподготовленную почву кидать семена. То есть, если вы бросите семена любого растения в пустыне, они не взойдут.
Но ты же думаешь, что это у дедов моих сходили, когда то, что изменилась экология, там, например...
И удобрять надо.
Да, и то, что да, и ты... И всегда, когда мы... И вот это, мне кажется, вот это еще и сеять, и...
Это, пахать.
Да, пахать, сеять, жать, молотить и так далее. Мы здесь... говорим о чем-то, мы все время это делаем с позиции какого-то знания. Вот здесь очень здорово Олеся нам написала. Иногда страшно говорить правду, но я стараюсь на равных с дочкой объясняю мотивы людей. Мы вместе изучаем. У меня чуть больше опыта, чем там у детей, скажем. Не уверен, что этот опыт лучший на свете. Вот. Но вместе решить проблему, мне кажется, что это очень важно.
Важно, но...
Не еще... авторитет там, я отец, я лучше знаю.
Я считаю, что решение проблем все-таки лежит на пути познания.
То да, есть... абсолютно, да, да.
То есть ты не должен, может быть, знать, как решать конкретную проблему, но ты должен изучить и понимать, что в основе этой проблемы лежит. И только тогда есть способ и возможность легкого перехода от проблемы непонимания к решению.
Ну, даже... конечно. Давайте расчленим проблемы. Да. Сколько раз, я думаю, что вы миллион раз с этим сталкивались, с неумением разделить какую-то проблему, которая над тобой как туча висит, и непонятно, что там происходит, разделить на какие-то участки, на капли, там, вот, и попытаться это решать по-настоящему.
Знаете, здесь у меня такой фрустрация, плохое слово, но есть чувство, потому что, занимаясь бизнесом, я понимал, то есть бизнес-консультированием, я понимал, что для бизнеса, для решения проблем в бизнесе существует миллион, буквально миллион всевозможных схем. Есть совершенно точное описание почти любой бизнес-проблемы. Но для детей, для воспитания, для того, что, по сути, более важно для человечества, у нас такого нет. И я не могу понять, в чем причина. То есть, если ты занимаешься кризис-менеджментом, у тебя просто ворох книг, которые ты можешь взять, ворох инструкций, которые ты можешь изучить и применить. Занимаясь воспитанием ребенка, ты, по сути, всегда остаешься один на один. То есть, в лучшем случае, есть какие-то, да, тренинги, книги по психологии,
остаешься,
но не буквально.
Сам ведь ищешь. Ты сам ведь ищешь. И главное пытаться вместе найти, потому что, да, проблема такая. Вот проблема называется «я больше в школу не пойду».
Ну, смотрите, вот я продолжу. Вот,
но здесь же есть масса. Давай посмотрим.
Ну, вот я все-таки вернусь к бизнесу. Смотрите,
да.
Чтобы управлять бизнесом, в любом случае какое-то образование нужно. И понятное дело, что работая с теми или иными инструкциями, ты хоть должен их понимать, как читать. Чтобы быть родителем, никакого образования не требуется. И, соответственно, вот то, о чем мы говорим, там, как что сделать, люди просто не понимают. И чтобы понять, как вы говорите, да, чтобы вот самому понять, что делать, нужно все равно какое-то базовое знание.
Ну, а как это сделать? В школу ходить?
В том-то дело, что нам не выдают права на родителей, и не дай бог такое будет, но...
Так издайте, здесь пишет Антиох, учебники для родителей. Кто родителей готовит к детям?
Ну, да, можно открыть институт родителя и семьи, да, но это понимаете, это был бы, может быть, какой-то выход, если бы общество состояло там из 100 человек. Общество состоит из миллиардов.
Мне кажется, вы абсолютно правы, но здесь ходы, вот, которые интуитивно создаются какие-то там сообщества, начинаются обмен взглядами, иногда бредовыми на самом деле.
Чаще.
Да, но вот здесь, конечно, надо думать. Здесь аксиома только одна, что ребят надо... Ребята, которые родители, надо думать, что у вас появятся ребята, и что это отдельные люди, и что вам, к вашему величайшему счастью, предстоит, дай бог, долгая, совместная, прекрасная жизнь, которую вы просто в силу возраста и ответственности, вы эту жизнь прекрасно сделали. Ну что же, если у нас получится, то вместе. По отдельности у нас никогда не получится. Вот я хотел бы сейчас все-таки, вот скажите, вот, а вторая книжка – это что?
Вторая книжка «Если 7 историй с детства», да. Это для детей от 9 до... То есть от 7 до 11 лет, наверное, так бы обозначил по факту, то вторая книга, она уже от 9 до 13 лет, и она нацелена как раз, может быть, на то воспитание и через интересные, на мой взгляд, истории, воспитание вот тех самых страхов, воспитание тех самых проблемных ситуаций для детей и их родителей, и тяжелых порой взаимоотношений с учителями. То есть, когда тебе приходится, вот есть тут история одна очень интересная, которая была буквально со мной.
В коте или в семье
история? В коте. Это уже более современный, да. У нас здесь есть история о том, как по странному стечению обстоятельств дети вынуждены были выполнять распоряжение учителей в школе, чтобы участвовать в соревнованиях, скажем так, под другими именами. То есть все понимали... Да, то есть мы все понимаем, и нас в школе, кстати, учат, да, что обманывать плохо. И тут же, по сути, такие люди, как директор там школы или еще что-то просят, ну, один раз можно, для благого дела. И, по сути, вот в какой-то момент времени, естественно, возникает такое ощущение, что, ну, где можно один раз обмануть, там можно и 10 раз обмануть. То есть здесь эта история, она как бы веселая в итоге, веселая, очень смешно, забавно заканчивается, но все равно она говорит о том, что такое может быть. И такое происходит, и к этому, скорее всего, от этого мы не защищены, и к этому надо относиться просто как к исключению. Не нужно... И нужно попытаться на это смотреть как на ситуацию, которая произошла и вряд ли повторится, но она произойти может.
Конечно. Конечно. И при этом опять то же самое, как мы говорим, ведь в массе случаев вот такого вот обманывать нехорошо, но вот то, что мы делаем. Самый главный ответ – не умничай, если ты скажешь, что обманывать нехорошо. Это главный ответ, базовый ответ.
Да.
Ты самый умный.
Ты лучше самый умный?
Лучше тройку исправь. Там всегда прекрасный аргумент. Второе. Не надо путать. Это про другое. Вы понимаете, как это важно?
И я вам скажу, что у меня сейчас дочери 12 лет, и вот это выражение, это другое, настолько вот в этой подростковой среде сейчас распространено, что они просто везде слышат это, что что-то это вот хорошо, а вот это другое.
А это другое. Я думаю, что вот сейчас наша ответственность... Родителей, бабушек, дедушек, с тем, если мы осознаем сложность всей ситуации, она все повышается и повышается. Вообще никто за нас не сделает. Вот как в школе тебе говорят, никто за тебя математику не сделает, Петров. Вот так же за нас никто не сделает. Никто. Ни школа, ни государство, ни общество, ни интернет.
Ну, видите, здесь я немножко не соглашусь. Сейчас то, что я вижу, то, что слышу от родителей тех же детей, что интернет как раз делает.
Интернет сам не сделает. Он такой же инструмент, как книги, как...
Это мы понимаем. Дети этого не понимают. И повальное... Меня часто спрашивают, как быть с детьми, которые слишком увлечены интернетом, как можно вообще... противостоять этому в интернете для детей, на самом деле. Вот если взять ребенка, он найдет все ответы в интернете. Ему кажется, и он будет действовать по этому принципу, что там все верно. И, соответственно, если мы так или иначе туда не вмешиваемся, будем вмешиваться, если мы не подготовим ребенка и не будем постоянно, причем это перманентное состояние, конечно, подготовки к интернету, это перманентное, конечно, состояние. Это нельзя сказать, вот включи там компьютер, зайди в интернет, посмотри там, что написано. Нет, этого мало. То есть ты должен постоянно работать с тем, чтобы интернет для твоего ребенка и для тебя был одинаково понятен.
Я не понимаю, в чем тут у нас противоречие, потому что все равно это история про вместе и про убедительность.
Да, вот то, что вместе, я бы так и назвал, да, весь лейтмотив нашей сегодня программы – это быть вместе.
Вместе, да. Не отдельно. Здесь замечательный вопрос был. Так скажите, пожалуйста, он писатель или воспитатель?
Нет, я не воспитатель никоим образом.
Ну вот скажите, а где можно книжки, вот, которые вы написали? Вот.
Книжки можно купить, ну, например, на Озоне. Ну,
то есть... Просто я сегодня находил в разных, да, разных видах, там и бумажные книжки, и в электронном виде, да, там замечательно. Спасибо, Дмитрий, который Алекс Гант у нас еще. Вот. Спасибо большое за такие подходы, спасибо. Спасибо. Был хороший вам разговор. Спасибо я вам. Сейчас задам вопрос, говорим по-русски, а потом отправимся быстренько в Подмосковье. Вопрос с подковыркой. В каком году в Институте русского языка имени Пушкина открылся филологический факультет? В 1966, в 1973, в 1999, может быть. Пожалуйста, указывайте, отвечая на этот вопрос, электронную почту, и вы книгу академика Костомарова «Язык текущего момента» вы получите. А сейчас быстро в Подмосковье.
Путешествие по Подмосковью.
Спешу порадовать. Международный театральный фестиваль «Мелеховская весна» в Чеховском музее-заповеднике все-таки открылся, несмотря ни на что. Пройдет в 21 раз. Прошлый год пришлось пропустить. А теперь в афише больше двух десятков спектаклей театральных коллективов из пяти стран. Из российских городов в программе представлены Владимир, Вологда, Серпухов, Липецк, Тюмень, Нижневартовск. Тут же несколько театров из Москвы и Московской области. Лидирует среди чеховских пьес «Дядя Ваня». Его покажут в шести вариантах. Ну а у самого Мелеховского театра к фестивалю готова премьера.
Я начинаю подозревать, что это не кремлевская больница. Ведь вы обе давно умерли. Оля, ты помнишь, что 15 июля будет 50 лет, как скончался Антон Павлович?
Ваш брат умер?
Нет, он жив. Доктор! Нам нужен доктор!
Это пьеса «После Чехова» драматурга Аси Датновой. Три героини – Мария Павловна Чехова, сестра, Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, жена, и Лидия Алексеевна Авилова. Вот кто она в этом раскладе, не очень понятно. Три актрисы ведут напряженный триалог в лаконичной сценографии. Откуда взялась в репертуаре эта пьеса, рассказывает ведущий режиссер театра «Чеховская студия» Рустем Фисак.
Она взялась из лаборатории молодых драматургов «Чехов нонфикшн», который мы проводили в течение 2020 года. Мы объявили конкурс, нам поступило очень много заявок, 54 заявки. Вот мы отобрали из них 20 тех заявок, которые нам понравились, провели здесь семинар прошлым летом. Для драматургов они приезжали сюда, и после этого они написали пьесы. Дальше мы их прочитали, было много интересного, отобрали 5 пьес, которые назвали «Шорт-лист», опубликовали сборник этих пьес. Ну, там вошло не 5, там вошло больше. Это вот такой, можно сказать, финал этой лаборатории, когда по одной из пьес мы назвали, это просто выбор музея, то, что нам показалось самым интересным здесь для постановки. Мы вот готовим эту премьеру в рамках фестиваля «Мелеховская весна». Изначально самая идея, нам захотелось обратиться к документу о Чехове вокруг Чехова, о чеховском мифе, о чеховских людях и попытаться поискать формы театральные около документа. Документальный. То есть такие были задачи, мы не принимали инсценировки, как раз задачи были именно в сторону, как по-нашему работать с документом, через музей, через восприятие. Это вот такая наша общая задача была, и мы вот к ней шли, и вот сейчас подходим к премьере, вот как-то так.
Театральный фестиваль «Мельховская весна» проходит в этом году с 21 по 30 мая. Есть и новшества. Спектакли идут не только в Мелехове, но также в городе Чехов, в культурном центре «Дружба» и в Серпухове, в местном музыкально-драматическом театре. Ну а в Мелехове, напомню, есть постоянная театральная труппа. Ее спектакли продолжатся и после фестиваля. Мы, Татьяна Пилипейко и звукорежиссер Сергей Кузнецов, советуем внимательно следить за репертуаром. О прочих новостях музея в Мелехове будем вам рассказывать по мере поступления.
Фотографии, маршрут и другие подробности в блоге передачи на сайте «Эхо».